Итак, здравствуйте. С вами Дмитрий Прокофьев. Это программа «Деньги и писец», да, на канале «Ищем выход». Где мы с вами сегодня вместе ищем выход по поводу нашего экономического роста, который МВФ пообещал нам шикарный рост, просто 0,3%. Это на самом деле много. Это хорошо, потому что до этого нам обещали спад. И вообще интересно, полгода назад, в мае и в апреле, мае, июне, был такой общий консенсус на тему того, что в России экономика по итогам 2022 года упадет на там, процентов, сократится на процентов 7-8. Нет, ничего подобного. Нет, ничего подобного, говорит, даже МВФ говорит, он более оптимистичен, чем правительство. Говорит, ну, процента на 2, может быть, на 3, да, то есть гораздо лучше, чем ожидали. Очень круто. И, надо сказать, правительство у нас подошло к вопросу к этому консервативно. Оно сейчас прогноз переписывать не стало. Ну, почему не стало? Они ждут 8 февраля, когда Росстат выкатит свою статистику по экономическому росту и для того, чтобы, вернее, по спаду. Официально у нас сейчас ожидают, что спад будет 2,5%, и, соответственно, под это надо будет искать где-то рост в четвертом квартале года. И одну секунду. У нас шел какой-то посторонний звук, который я устранил. И продолжаю эту мысль. Чтобы понимать, что на самом деле у нас получается с экономическим ростом, самый простой такой кейс. Да? Значит, смотрите, представьте себе, что вы получали 10 тысяч рублей. Ну, не буду говорить 100, но пускай будет 10 тысяч. Легче считать. В 2021 году ожидали получить больше. Экономика России в 2022 году, по прогнозам правительства, совершенно официальным, должна была вырасти процента на 2-3, а то и больше. То есть, ну, вы получали 10 тысяч, значит, должны были получить 10 400. Вместо этого у вас спад, вы стали получать, в 2022 году вы получили не 10 тысяч, а вы получили минус 2,5%, вы получили 9750. Ну, неприятно, могло быть больше, 9750. А дальше говорят, у вас в следующем году будет рост 0,3%. Значит, будет он у вас от вот этих вот 9750. Ну, будет, вы получите 9780. Это все равно меньше. Это все равно меньше, чем было. Это меньше, чем вы рассчитывали. Но рост есть, динамика есть. То есть это не про рост это не про повышение вашего благосостояния, это про экономическую динамику. Экономика идет либо вверх, либо экономика идет вниз, да, либо поднимается, либо опускается. И вот с этим подъемом, спуском у нас и связаны надежды и власти, и людей. Вообще, это очень характерно. Люди сейчас поразительно оптимистично оценивают ситуацию. Вообще, для того, чтобы понимать, на что опираются власти, на какие опросы, финансовые власти, я не говорю там всякую там, публичную какую-то демагогию политиков, нет. Власть вполне себе ответственно ведет коммуникацию с людьми. Я говорю, финансовые власти, это, конечно, Минфин, Центральный банк, Минэкономразвитие. Все эти ведомства, они спрашивают людей о том, что вообще происходит, что люди знают, они все серьезно к этому подходят. И опросы, например, которые проводит фонд «Общественное мнение» по заказу Центрального банка, они вообще используются при формулировании денежно-кредитной политики, при определении ставки, все серьезно. И не так просто людей спрашивают. Действительно власть хочет знать, что люди отвечают? А люди отвечают, все классно. Вот, вот отлично. Да? Совершенно поразительно, что сейчас вообще вот индексы ожиданий, да, индекс оценки текущего положения экономического у людей сейчас 111 пунктов. Это выше, чем в 2018 году. Это за 5 лет. С мая 2018 года не было такого оптимизма. И если вот интересно, да, графики ЦБ их публикуют, динамики вот этих изменений потребительских настроений. Самые большие огорчения у людей, они были, конечно, май, март, апрель, май, да, люди вот прям запаниковали. А потом все нормально. И потом там было такое смешное расхождение в данных, значит, которые ЦБ публиковал. Индекс оценки текущего положения, он был вот так как-то очень низкий. А индекс оценки будущего очень высокий, так расход. Сейчас все плохо, но будет все хорошо. Нет, сейчас все в тренде, и хорошо, и будет еще лучше. И классный такой вопрос людям задавали. Скажите, говорит, а как вы оцениваете экономику через год? Говорят, ну, прекрасно все будет. А через 5 лет еще лучше будет, там высокие оценки, там 113-114 пунктов. Несколько назад было там 80 было. Сейчас там, на 25% выше показатель. И а людей зато спрашивают, как вы оцениваете, какие будут цены через 5 лет? Самый популярный ответ 38%. Не могу себе даже представить. 11% затрудняются. То есть половина не может себе даже представить, как будет выглядеть экономика, но все будет хорошо. Вот это прямо. Почему такой оптимизм? Оптимизм, вот здесь я посмотрю, что у меня здесь какие вопросы. Да, да, российский прогноз скромнее. Да, чё ругали МВФ? Не надо ругать МВФ, конечно. Так, российский прогноз, ну, потому что, понимаете, МВФ может себе позволить ошибаться, а с российского правительства будут спрашивать за экономический рост. Да? МВФ может пообещать хоть 10% роста, а правительству надо говорить то, что оно потом сможет как-то подтвердить. Так, значит, что у нас еще удалось зайти в YouTube? Спасибо за ваши комментарии. Вот хорошо пишут мне вопрос. Власть спрашивает, а люди не могут ничего сказать. Как у Нео из «Матрицы», когда его спросил Смит. В общем, да. Люди умные, они понимают, что лучше не злить власть и не задавать им вопросы. Где таких оптимистов нашли? Слушайте, по улицам ходили. По улицам ходили, спрашивали людей. Это, кстати, вот очень интересно, что опросы, которые проводит ФОМ, это вот опросы face-to-face, лицом к лицу. Это не просто по телефону позвонили, а это вот человек сидел и говорил, да, у меня все хорошо. Вообще, тоже очень интересно, люди говорят, положение экономическое мое не изменилось. Задают вопрос, как изменилось ваше положение, люди спрашивают. А люди говорят, не изменилось. И вот этот вопрос, не изменилось, 52-54% они говорят из года в год. Вот каждый месяц ФОМ спрашивает. Люди говорят, не изменилось. Вот как живу, так и живу. Ни лучше, ни хуже. Но живу хорошо. Задают вопрос, а как именно вы живете? Как именно вы живете? Люди говорят, значит, тоже четко, 25% отвечают. Денег хватает на еду, вещи купить уже трудно. Значит, еще 35% отвечают. На одежду, обувь хватает, ну, на еду, понятно, тоже. Бытовую технику купить уже трудно. Господи, какая там бытовая техника? Это, значит, сколько стоит сейчас телевизор, холодильник там? То есть речь идет о том, что 10-15 тысяч лишних – это для людей уже тяжело. Еда, одежда хватает, но вот так вот вынуть из кармана десятку в месяц – это тяжко. $100, ну, $200 – это уже тяжело. И при этом все стабильно, все нормально. Значит, поэтому, вот знаете, с этим у меня там одежда, у меня… На одежду хватает, на еду хватает. Есть замечательный рассказ Варлама Шаламова, который называется «Сухим пайком». «Сухим пайком». И там, значит, есть такой эпизод, значит, на Колыму попадает, значит, молодой парень. Он еще в шоке, как бы там от колымских порядков. Но он уже сидел там в других лагерях, но ни на Колыме не был. И там что-то говорит, а что вот такое, говорит, по сезону? По сезону. Вот у вас такой же. Говорит, ну, говорит, составят акт, одят по сезону. Нельзя же писать в зимнем акте, что там вы выпустили на работу без бушлата или без рукавиц. А, он говорит, я понимаю, говорит. А у нас, говорит, в лагере это называлось остаться по раздетости. Раз не вышел на работу по раздетости. Говорит, здесь нет, здесь все на работу ходят. В акте будет написано «Обут, одет по сезону». И рассказчик, он ночью, значит, видит, что этот парень что-то пишет, он так заглядывает ему через плечо, и тот пишет: «Мама, я живу хорошо. Мама, я одет по сезону». То есть люди одеты по сезону, и вот это дает возможность им оптимистично оценивать свое положение. Да, все, ну, живу как жил. Живу по сезону, и в этом, в общем-то, все. Вот это источники оптимизма людей, что мне не стало хуже и другим вокруг меня, и я вроде как не хуже других, ну, значит, что там, жаловаться, особенно начальству, да? Не то скажешь, начальству не понравится, будет плохо. Да? Поэтому люди осторожны. И вот смотрите, как думает правительство. Да? Как думает правительство? У правительства же тоже есть большие вопросы. Его спрашивают начальство на него. Говорит, что говорит, а где рост, где успех, где результат? И у начальства сейчас стоит гораздо более сложная проблема, чем та, которую решали они в 2022 году. Вообще с успехами экономическими 2022 года начальство совершенно объективно их оценивает. Сейчас вышел прекрасный совершенно бюллетень Центрального банка, о чем говорят тренды, и там черным по белому написано, что в чем причины устойчивости российской экономики? Причины в том, что получены были экстремальные доходы от нефти, которые правительство могло тратить, как хотело. И я напоминаю, что мы тоже работаем только благодаря вашей финансовой поддержке. И, соответственно, прошу вносить донаты. Тут можно сделать перевод на телефон, на карту сделать регулярную подписку. И даже небольшая сумма нам очень будет важно, да, с миру по нитке, и мы что-то сошьем одеяло из этих ниток. Значит, поэтому напоминаю, что телеграм-канал мой, деньги и пиздец, а вот канал «Ищем выход», да, то это канал YouTube, группа журналистов, которые работают благодаря вам. Значит, что, кстати, касается моего канала «Деньги и писец», то я прошу вас на него подписываться, тоже ставить ему лайки и делиться информацией со своими коллегами, и, соответственно, рассказывать о нем и не отписываться. Мне это тоже важно. Так вот, продолжаем историю с правительством. Что сейчас? Какая сейчас у правительства реально больная сложная задача? Вот это они прям думают. И думают очень серьезно. Значит, смотрите. Дело в том, что раз экономику в прошлом году удержал бюджет. Центральный банк так и пишет. Частные инвестиции были замещены государством. Правительственные, да, то есть мы взяли из бюджета деньги, стали тратить, и причем стали тратить как из пулемета, только в январе, уже вот в январе 2023 года, например, власть уже зарядила 2 триллиона 900 миллиардов бюджетных расходов, 10% бюджета уже бахнули в январе, Такого не бывало раньше. Раньше всегда старались тратить, придержать бюджетные деньги, тратить их уже к концу года. Ну, глядя по ситуации. Нет, сейчас вот прямо из пулемета тратят. Пока в бюджете деньги есть, есть и в фонде национального благосостояния, но вся идея бюджета держится на том, что нефть будет продаваться по 70, а она по 50, Минфин говорит. Вообще, российский бюджет, надо понимать, это такой пиджак с двумя карманами. Один карман складывает власть нефтяные доходы, в другой – не нефтяные, да, не сырьевые. И какая здесь есть фишка? Вот бюджет у нас такой, две трети. Треть бюджета – это нефть, две трети – все остальное. Ну, я для простоты буду говорить, 10 триллионов – это нефть, 20 триллионов – все остальное. Хотя половина из этих 20 триллионов – тоже нефть. Значит, не нефть – это НДС, это налог на прибыль, это акцизы, пошлины. Нефть – это НДПИ, экспортные пошлины. И расходы власти, вот такие критические расходы для нее, которые она будет тратить любой ценой, четко, мы понимаем, о каких расходах идет речь, я не буду этого говорить, все понимают, о чем говорю. Это 10 триллионов. Вот 10 триллионов власть берет на приоритетные для себя задачи. Где она может их взять? Она может тратить их либо из нефтегаза, либо из ненефтегаза. То есть либо взять 10 миллионов, 10 триллионов из этого кармана, либо 10 триллионов из другого кармана. И вот в чем проблема? Если вы свяжете свои вот эти приоритетные расходы исключительно с нефтегазом, у вас будет риск, что когда-то этих денег не хватит. Вот смотрите, представьте себе, что вы ходите на работу. У вас есть работа, которую вы четко получаете, там какую-то зарплату, ну, 20 тысяч. И есть халтура, на которую вы получаете еще десятку. И 10 тысяч вам надо тратить кровь из носа любой ценой, вот это главное. Вы можете рассчитывать, что вы будете закрывать их за счет халтуры, но вдруг халтура не придет. Вот та же самая ситуация у власти с нефтью. Они понимают, что сейчас они так или иначе как-то эти деньги соберут, но черт его знает, что будет, если нет. Значит, надо вынимать деньги из ненефтегазового кармана. А их вынимать не хочется. Почему не хочется? Потому что налоговые изъятия из потребления, из потребительской экономики, это всегда чем рискованно? Но это реально снижение уровня жизни. То есть, если вы у людей забираете из потребления, значит, это... Уже так люди могут сказать, отчет такой-то. Я уже и так-то не сильно богато живу. И как себя люди поведут, тоже никто не может сказать. Поэтому надо дать должное власти, оно хочет провернуть невероятно сложную историю, которую, кстати, оно еще до сих пор не проворачивало. Оно хочет запустить экономический рост. Оно власть действительно хочет запустить рост экономики в нефтяном секторе для того, чтобы обеспечить больше изъятия. Ну, такую, знаете, выкормить эту свинку для того, чтобы пустить ее на сало. Да, то есть свинка должна быстрее набрать, сало должна набрать быстрее, чтобы было чего с нее забирать. А вот как быть в ситуации, когда свинка кушать не хочет? Когда свинка кушать не хочет. Свинка не хочет кушать, это когда нету инвестиций. Когда и люди не хотят брать кредит. Инвестиции, вот корм для экономики, если экономика это свинка потребительская, то инвестиции это корм. И кредиты это корм. А вот что делать, если свинка не будет кушать? А вот о том, что делать, когда свинка не кушает, об этом мы поговорим. Наверное, после перерыва. Сейчас мне коллеги пока еще не сказали, что надо прерываться. Но вот я себя пока вижу на экране. Прерываемся.
Канал «Ищем выход». Зима закончится. Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полурубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон, на Сбербанк, систему быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Вот, продолжая нашу мысль. Значит, мне тут посоветовали, что, может быть, не свинку, а барашка кормить, да, или бычка. Вот, значит, когда свинка не кушает, у нее появляются мясные прожилки. Конечно. Значит, ну хорошо, барашка мы кормим. А как сделать так, чтобы барашек кушал кредитами? А вот кредиты экономика не хочет кушать. Потому что, смотрите, в прошлом году, сейчас Центральный банк подвел итоги, это все кредиты, которые люди взяли, да, там несколько триллионов, а основной массив пошел на ипотеку. Пошел на ипотеку. Но, то есть люди взяли деньги в долг для того, чтобы застройщики пообещали им построить квартиры. Но это не потребление. Это не потребительский товар, это не потребительский рынок. Напротив, если люди берут ипотеку, они подписываются на то, что они 20, 30, 40, 50 тысяч будут ежемесячно отдавать застройщику, который будет строить им квартиры. Но это не их потребление. А застройщик, он построит, не построит, ну построит, наверное. Он будет платить, конечно, он будет платить зарплаты, конечно, он будет покупать, но это не совсем то. Получается, власти, конечно, гораздо больше хотелось бы, чтобы люди покупали какие-то потребительские товары. Потому что если вы хотите, ну, вложиться только в стройку, то для того, чтобы развивать вот те самые эти высокотехнологичные там, технологические товары, вам нужно, чтобы люди вкладывались в автомобили, чтобы люди покупали там компьютеры, телевизоры и так далее. Тогда у бизнеса появляется мотивация их производить здесь. Ничего этого нет, люди не покупают. Вот эти самый такой характерный пример о том, что вот у вас что может быть, если Приветствую. Надеюсь, что я уже здесь. Вот видите, как хорошо. И меня видят теперь, и я вас вижу. Начал рассказывать вам о том, почему важен спрос на гражданскую продукцию. Почему важен спрос на гражданскую продукцию, которого реально хочет правительство. Кейс этот имел место в 30-е годы в Британии. Смотрели, наверное, все фильм «На Западном фронте без перемен», ну или слышали про него, да? Там есть такой потрясающий эпизод, когда вот идут эти вот гигантские английские танки наступают. Действительно, Англия – родина танкостроения. Но вот к 40-му году, к началу Второй мировой войны, Англия подошла с очень плохими танками. А почему? А вот это поразительная история, почему танки были плохие. Не было мощных двигателей. Это в Англии-то, которые были построены там лучшие двигатели для истребителей, в которых были построены лучшие двигатели там, для кораблей. А для танков не было. Ну как же так? А было вот так. Дело в том, что в силу, скажем так, лоббистских таких причин правительство приняло решение об ограничении тоннажа грузовиков. Ну, чтобы там не разбивали дороги, чтобы помочь мелким фермерам, да, такая была в интересах таких местной промышленности и мелких фермеров, да, делать легкие такие, легкие однотонные грузовики, и полуторки, однотонные, полуторные там, грузовики, да, легкие. Легкий грузовик, маломощный двигатель. И если у вас есть танковый двигатель, это штука мощная и сложная. И если у вас есть производство легких таких моторов, да, для легкого транспорта, вам нет смысла делать производство тяжелых больших моторов. Кто будет покупать? Ну, кто будет покупать в мирное время у вас двигатели, мощные двигатели для танков? Это в Советском Союзе там уперлись строить именно танки, да, с мощными двигателями. Это в Америке были двигатели для там тяжелой техники. А в Англии нет, они сделали ставку на промышленность, опиралась на легкие грузовики, в нужный момент у них не оказалось двигателей для танков. Потому что технология-то близко, и там, производственные мощности у вас похуже. Вот здесь примерно то же самое. Власть хочет, чтобы был, если появится спрос на гражданскую продукцию, если появится спрос на гражданскую продукцию, то предприниматели будут вкладываться, естественно, для того, чтобы этот спрос удовлетворить. А уже власть им дозакажет все, что необходимо. Ну, в своих целях мы понимаем, что власть собирается заказывать. Но если спроса на гражданскую продукцию нет, то, соответственно, власти придется оплачивать весь этот свой промышленный комплекс самостоятельно. Никто инвестировать не хочет. Вот, пожалуйста, вам нужны там двигатели для тяжелой техники. Пожалуйста, платите, мы построим. И самолеты, пожалуйста, платите, мы построим. А со стороны людей спроса нет. Ну, извините. Ну, извините, как бы вы хотели. Да? Значит, бизнес в это вкладываться не будет и не собирается. И вот сейчас задача правительства, она действительно хочет раскрутить, заставить людей работать. И вот смотрите, какая еще. Да, мне вот тут вот подсказывают, что лучшим танком Первой мировой войны считается французский «Редут». Да, конечно, был такой. Как-нибудь про это тоже поговорим. Значит, дальше. Почему правительство продолжает верить, что оно сможет решить эту задачу? Потому что в чем заключается смысл вот этой деиндустриализации? Да? Вот экономист там Бранко Милутинович, Миланович, поговорился, извините, значит, оценивал, вот очень удивлялся, что как один из ведущих исследователей неравенства, да и не он один, удивлялись, как это русские собираются сейчас строить экономику на старых технологиях. Ведь это же неэффективно. Ведь мы, что получится, если вы будете там, где у вас, допустим, работало 5 человек, вы будете использовать технологии, в которых будет работать 20 человек. Это неэффективно. Нет, товарищи, тут не все так просто. Дело в том, что есть два такие понятия в экономике. Return to capital – возврат на капитал. И return to labor – возврат на труд. И сейчас общий такой мировой тренд, что возврат на капитал, return to capital, он выше, чем return to labor. То есть выгоднее вкладывать средства, капитал, инфраструктуру, компьютеры, машины, роботы, да, отдача там больше, чем от людей. Ну, потому что из человека ты не выжмешь, ну, не выжмешь ты ему больше, чем человек может дать. Да? У человека есть физические силы, у человека есть уровень образования, у человека есть... Ему надо спать, в конце концов, 8 часов в день, да, чем не работать. Но власть говорит, ребята, мы выжмем. Мы выжмем из труда. Мы выжмем из труда. Дело в том, что эксплуатировать человека в этом смысле проще, чем эксплуатировать машину. Да. То есть понятнее, как человека... заставить работать. Капитал у нас начальство давно не любило очень, не любило вкладывать. А вот людей пока еще много людей можно заставить работать. Это начальство всегда умело и умеет. Вот будут заставлять работать. Будут заставлять работать и будут делать. Как будут заставлять работать? У власти пока ответа нет, и это ключевой вопрос, который они хотят решить. Центральный банк в своем бюллетене, о чем говорят тренды, это, в общем-то, единственный такой, наверное, документ правительственный, из которого выходит из правительства, в котором описана картина, как себе власть представляет экономику. Вот реально, да? Не вот то, что там они говорят там, про импозичение, бла-бла-бла. Нет, это там ЦБ, департамент их исследований, прогнозирования, они очень, очень грамотные люди. И высокопрофессиональные. И там они пишут совершенно четко, что сейчас снизился спрос на всякую там науку, образование, экономистов, финансистов, то есть вся эта гуманитарка не нужна, спроса на нее нет, и финансировать это незачем. Дальше говорит, есть спрос на рабочих, есть спрос на... как их называют, кризис менеджеров, да, ну, бригадиров, которые будут рабочих этих заставлять. И, соответственно, вот на это есть спрос. Но написано там так, написано очень жестко. Рост зарплат не соответствует производительности труда. Люди не получают по труду, они получают только по ситуации. Ну, вот так сложилось. Значит, надо приводить это в соответствие. Просто сейчас рабочих, ну, неоткуда взять, и приходится им платить больше, чтобы хоть что-то делалось. Но эта ситуация, они считают, и говорят, это препятствует структурной трансформации. То есть, следующая задача, сейчас задача нанять людей, да, заткнуть какие-то дыры на рабочих местах. Но дальше из людей будут уже выбивать результат. Заставить работать. Как это могут сделать? Не, слушайте, ну, вариантов на самом деле не так много. Скорее всего, ключевым таким показателем у нас будет решение, которое будет принято 10 февраля. Ключевая ставка. Вот надо будет смотреть, будет ли ключевая ставка повышаться или они оставят ее прежней. Почему это важно? Потому что сейчас правительство проводит так называемую мягкую бюджетную политику. То есть раздает деньги. Раздает деньги всем, кому хочет, всем, кому оно считает нужным. Да. Оно раздает деньги. А центральный банк в этой ситуации, если они... Он, то есть оно правительство делает деньги дешевыми. А центральный банк, поднимая ключевую ставку, будет делать деньги дорогими. Но правительство будет делать деньги дешевыми для тех, кого оно считает для себя нужным, а для всех остальных деньги будут дорогие. Официально почему? Чтобы не было инфляции. Потому что инфляция вчера буквально выкатил, Росстат выкатил свою статистику, и там рост по всей потребительской корзине. Такого не было уже год. То есть росли отдельные показатели, росли какие-то, там что-то дорожало, что-то дешевело, но в целом, да, действительно инфляция тормознулась осенью. А сейчас она прыгнула. Прыгнула, потому что власти щедро раздавали, там, ну, печатали, если хотите, фигурально, конечно, выражение, там, выделяли деньги предприятиям, и эти деньги пришли на рынок, они спровоцировали спрос. Но еще раз, деньги эти получили не все. И идея, наверное, такая сейчас, которую рассчитывают власти. Если ты хочешь попасть туда, где деньги щедро раздают, тебе придется поработать. А дальше, как они рассчитывают, инфляция все-таки должна пойти, потому что сейчас люди смотрят на товары и думают, ну а что я сейчас буду покупать? Подожду, потерплю, торопиться не буду. Рассчитываю все-таки на то, что им удастся, управляя инфляцией, заставить людей нести товары в магазин, нести деньги в магазин. Пока нет, пока спрос слабый, потому что кредиты не дают, а кредиты не дают, потому что высокие риски потребительские, ипотеку дают, потому что ее помогает финансировать власть. А потом на ипотеке банки ничего не теряют. Они рассчитывают, что люди платят аккуратно, люди боятся потерять квартиру. И, ну, если что, отберем и продадим. Вот. Поэтому что здесь можно сказать? Власть настроена оптимистично. Они считают, что сумеют заставить людей работать так, как следует. Но пойдут ли на это люди, никто сказать не может. Вот ключевой вопрос. Пока начальство настроено так, что если мы уж удержали экономику в 2022 году, удержим ее и в 2023. Да? Вон примеров, на которые они могут ориентироваться. Ну, смотрят, ну чего, Иран живет под санкциями, Венесуэла живет под санкциями, Северная Корея живет под санкциями, ну и мы проживем, да, тем более, что у всех нету нефти. Но вообще с Венесуэлой, конечно, интересно. Там сейчас у них есть такой небольшой госсектор, да, который контролирует власть, а во всем остальном такой полный анархокапитализм, делай, что хочешь, живи, как знаешь, да. Крутись, как ты считаешь нужным, пожалуйста. И экономика крутится. Иран. Иран уже 40 лет как сел под санкции. 40 лет как сел под санкции, приспособился. Против иранской модели у нас есть один аргумент. В Иране начальство, оно живет примерно так же, как оно обещает, да? А у нас начальство, оно предполагает, что оно все равно будет жить как в раю. Да? Вот власть все равно будет жить вот так вот там, на уровне Дубая, да, со своими миллиардами. Северная Корея, ну, те совсем бедные ребята. Это не тот вариант, который они хотят реализовать. Вот. Поэтому будем смотреть. Здесь у нас пока что единственный такой вариант, когда нас будут стараться заставить работать. Да. Вот, заставлять работать будут, скорее всего, провоцируя инфляцию в потребительском секторе. Так, что посмотрю, у нас здесь вот вопросы. Да. Так, я посмотрел, что у нас тут про танки пошли вопросы. Как-нибудь поговорим про военную технику. Вот. Вопросы. Удивительно у нас, конечно, общение в чате. Но это... Да, меня система образования, не вузы, нужны, а ПТУ. А уже меняют. Да, уже меняют. Уже не вузы нужны. Да. Я, кстати, всем говорю, что, друзья мои, я понимаю, какие посты и зачем вы ставите, только вы Что, хотите закрыть, что ли, чтобы чат там закрыли? Так. Удерживаем экономику. Удерживаем, это в наших, в принципе, интересах. Да, призываю чат быть толерантными. Вован, это самое правильное мнение. Хорошо, коллеги. Если сейчас у нас как раз времени много, я был бы рад ответить на ваши вопросы, если у вас они будут. Если вопросов не будет, то мы будем потихонечку прощаться. Если вопросы, то я готов на них ответить. Вопрос, да, я жду. Ага, цифровые деньги, контроль. Я плохо отношусь к цифровым деньгам. Я плохо отношусь к цифровым деньгам. Так, историю напоследок. Макс, не успею рассказать. Вы знаете, всегда с удовольствием. Каковы перспективы развития? Спрашивает Елена. Елена, вы уточните, о каком? Нет, перспектив развития нам больших ждать не надо. Здесь дай бы удержаться. Что будет со стройкой в России в 2023 году? Коротко отвечу. Значит, сейчас Центральный банк сказал, что замедлились темпы раскрытия эскроу-счетов. То есть на эскроу-счета приходят деньги медленнее, чем с них уходят. То есть, в принципе, стройка будет тормозиться. Стройка будет тормозиться. Лилия Шалыгина, можно ли еще о прогнозе на инфляцию для лучшего понимания? Я скажу так. Правительство хочет, чтобы цены продолжали расти. В какой валюте вы храните или хранили бы деньги? Хороший вопрос. Я всегда отвечаю так. Валюта, конвертируемая валюта еще никогда россиян не подводила. Есть ли предел работы печатного станка, монетного двора? Ну, не так работает печатный станок, Александр, как-нибудь расскажу, но предела нет. Предела нет. Почему россияне отдают предпочтение стейблкоинам? Не знаю таких. Будут ли повышать налоги для бизнеса? Будут хитрее. Будут налоговые изъятия для крупных компаний, будут ужесточать взыскание налогов. Будут какие-то скорее локаль требовать каких-то локальных взносов, то есть будут пытаться делать что-то не повышение налогов, это такая временная случайная история, да? Деньги будут забирать, но осторожно. Так. Что еще у нас? Будут ли повышать коммуналку? Обязательно будут повышать. Вот тут даже не сомневайтесь, коммуналка будет повышаться. Вот. Экономический анекдот оставим до следующего раза. Так, Елена, два раза вопрос свыше. Разумно ли брать сейчас ипотеку? Ирландия, ставка растет, цены падают. Елена, экономист сказал бы, что сейчас ипотеку брать неразумно, надо дождаться снижения цен. Надо дождаться снижения цен. Наверное, так. А цены, мы будем надеяться, будут снижаться. Почему россияне не считают, что ты не голодаешь, правда, не голодаем. Правда, мы не голодаем. Вован, анекдот, который вы просите, надо придумать. Я заранее его не готовил. Так, так, Елена, я надеюсь, я ответил, что ипотека сейчас это такая тяжелая история, очень подорожала. Вопрос, чему учить детей, рожденных в эти годы? Прививать какие цены собирать важнее всего? Слушайте, вот все показывает, что учить чему-то специально детей, чего хотят родители, обычно это не удается. Есть статистика, которая показывает, что дети наследуют вот там элитные профессии, да, врачи, юристы. Скорее всего, вот эти профессии наследуются, независимо ни от чего. То есть какие-то. А остальным, ну, сложно. Я писал об этом. Единственный вариант, чтобы не важно, чему ребенок учится, важно, чтобы он поступил в топовый, и там познакомился с богатыми друзьями. Нет, не вангую. Почему у нас жизнь идет под откос? Дмитрий, это классика. Будут ли деньги при коммунизме? У кого будут, у кого нет? Так, это сберовский сайт перестал открываться на основных браузеров. Это то и другое. Они не могут их обновить. Они не могут их обновить из сертификатов. Как вы относитесь? Слушайте, надо узнать у таких людей. Надо узнать о таких людях, или я сейчас, которых вы называете. Так. Так, что еще? Отчего казахи закрывают торгпредства в России? Ну, это вопрос надо адресовать в Казахстан, видимо, он не видит в этом, не видит в этом большого смысла. Ну, что там уже делать торгпредство? Бизнес и без торгпредства? Общайся. Мы догоним и перегоним. Есть хорошая история как раз. Вот это вот. Едет, это из советского времени, да? Значит, едет машина, там сидит первый секретарь, и там обком партии, и там два плаката, значит, первое там: догоним Америку по мясу и молоку. Следующий плакат: не уверен, не обгоняй. А с лекарствами будут проблемы. Вы знаете, медицина — это так, в вузе важнее всего строить сеть знакомств или учиться, если выбирать из двух приоритетов. Сеть знакомств, стройте сеть знакомств, она вас всегда спасет. Медицина дальше будет деградировать в России, с лекарствами будут проблемы. Слушайте, у нас наша коммерческая медицина – это одно из лучших, что в России появилось. Могут ли изъять вклады в банках у населения? Могут скорее сделать так, чтобы люди сами побежали их снять. А зачем им их изымать? Люди не тратят. Ну и бог с ним. Вообще власть мучается. С одной стороны, хорошо, что деньги в банках лежат, да? С другой стороны, они хотят, чтобы их потратить. Они пока не решили. Они пока думают, как дальше пойдет. Если захотят, то, в общем, никаких препятствий для того, чтобы так или иначе изъять деньги из вкладов или как-то. Это не вопрос. Да, знакомства нужны. Все, коллеги, я думаю, что мы сегодня исчерпали наше время. И... соответственно, давайте будем потихонечку прощаться. Простите за технический сбой, который у нас произошел. И здесь такая вот, ну, такое бывает, это YouTube, это интернет. У нас вообще сегодня в Петербурге госсервисы не работают. Чего уж говорить про наш скромный проект. Хорошо. Спасибо, коллеги. Я напоминаю, что у нас благодаря вашим усилиям работает канал «Ищем выход», на который я всех приглашаю подписываться, ну и на деньги и беседствовать. Спасибо.